Ольга Романова, глава фонда «Русь сидящая», журналистами на прямой связи. Ольга, здравствуйте.
Добрый день. Спасибо.
Спасибо, что согласились. Ну, начнем с Москвы, потому что Москва под массированным ударом. И это самый масштабный удар ВСУ по российской столице и области за всю войну. Как вы думаете, что, какой эффект может быть в результате этого удара? И станет ли он, ну, давайте я использую это слово, отрезвляющим для многих россиян, которые старались эту войну не замечать?
Ну, вы знаете, я думаю, что да. Все-таки я бы сказала, что это второй такой эффект после 9 мая. 9 мая – это была переломная точка. Вы знаете, в этой войне, ну, я бы видела бы, наверное, две такие большие переломные точки. Это, конечно, операция «Паутина», после которого началась вот эта большая дроновая война и вообще такая война, ну да, можно сказать любое научное слово, но гибридное, какая угодно, да. Но я бы сказала так, другая, такая злая, задорная война со стороны Украины, потому что помимо дроновых атак все-таки есть и блистательные операции по ликвидации военных преступников, есть операция, не знаю, она смешная, по внедрению разведчика в штаб Абтиалаудинова. Есть вмешательство украинских хакеров в заседание правительства по БПЛА как раз, или перед выступлениями, перед студентами выступления, которых вербовали в эти войска БПЛА. И вот эта вот стадия такая длилась до 9 мая. 9 мая, когда стало понятно, что украинцы могут это сделать. Украинцы могут нанести удар по Красной площади, по параду. Они могут это сделать. И не сделали, потому что и Трамп, и, я думаю, что не только Трамп, и вот этот задорный, опять же, задорный указ, который почему-то назвали шуточным, Зеленского. Ну, там, конечно, есть большая доля шутки. Ну, в общем-то... Не вижу, что там против фактов-то в этом указе опубликовано. И это продолжение. Украина может достать до Москвы, до Подмосковья. Да, есть жертвы, но, очевидно, совершенно объекты атак. Это и Капотня НПЗ, это и объекты, в общем-то, вполне себе военные в Зеленограде, где производят электронную начинку, чипы для ракет-беспилотников. Ну, можно еще продолжать, ну, понятно. И не надо даже придумывать объяснение жертв. Они уже придуманы все. Российская сторона много раз говорила, что они еще строят жилые дома вокруг объектов инфраструктуры. Ну да, ну вот, вот так теперь.
А... Тут мы видели, что после 9 мая был нанесен массированный удар по Украине, по Киеву. К сожалению, там было много погибших. И сейчас Украина наносит ответный удар, и Украина заявляла, что мы нанесем ответный удар. Вот насколько вообще причинно-следственные связи в России сейчас работают? То есть, потому что ну, много комментариев, а нас за что, почему и так далее и тому подобное. То есть я разделю этот вопрос даже на две части. В российском обществе, ну в той части, которая, скажем так, пыталась эту войну не видеть, мы знаем, что в России много людей, которые эту войну видят, и которые эту войну чувствуют и понимают, и не поддерживают Путина. И для меня всегда важно это подчеркивать. Таких людей в России достаточно много. Но есть те, кто этого старались не видеть или там жили своей жизнью. Это одна история. И вторая – это элиты. Вот элиты как воспринимают, когда летит уже на Москву, и на Рублево-Успенское шоссе может прилететь, и на Новую Ригу может прилететь. Ну и в те самые места, где, собственно, эта пресловутая элита российская и обитает. Что там сейчас происходит, как вы думаете?
Давайте начнем, собственно, с последнего вопроса с элиты, потому что если бы элита не понимала, не было бы этих бесконечных аналитических или разоблачительных статей по поводу того, как Путин боится заговора, как он теряет контроль над управлением, то есть читая над элитами, как Шойгу готовит заговор, как взбунтовался Козак, ТСЕ 5-25. Ну и, в общем, это тоже можно понять, потому что это реакция на усиливающиеся репрессии, когда людям в какой-то момент нечего терять, но кто-то стреляется, кто-то уходит в Америку, если успевает. А для кого-то единственный выход – это попытаться сопротивляться. То, что элиты все знают и все понимают, ну да, конечно. То, что элитам страшно, страшно, да. То, что они недовольны, да, недовольны. Они и Путина боятся, и недовольны тем, что их жизнь сложилась так, как сложилась. И для них, в общем-то, единственный выход был бы поменять Путина на что-то еще, несмотря на то, что пока он гарант их материальной стабильности, но гарант плохой, поскольку кем бы ты ни был, за тобой могут прийти. И опять же, Путин это демонстрирует. Что касается, собственно, населения, то не зря отключили интернет, в конце концов. Я не думаю, что про атаки на Киев и про жертвы этой атаки, и не только на Киев, на многие другие города Украины, про тяжелое ранение месячным ребенка в Киеве знает прям вся страна. Я думаю, что и большинство не знает. Не знает никто, не интересуется об этом, не рассказывает, не показывает. Ну, кто расскажет? Интернет отключили, по Первому каналу не покажут. Ну и все. Поэтому а нас за что? Мы же ничего такого не делаем. Есть какая-то там вот малая такмачка, и все. Поздравляет Рыбарь, по-моему, или не Зыгарев, с 60-летием Коношенкова такой странной картинкой. Но это, опять же, те, у кого есть еще и Телеграм, и привычка смотреть в Телеграм. А так-то все равно люди смотрят порнуху и погоду.
А социальный договор? Ну вот считается, что даже в авторитарных и отчасти тоталитарных странах, ну в тоталитарных уже реже, все-таки соблюдается некий такой консенсус, договор. То есть обществу дают определенные гарантии того, что к ним не лезут, в тоталитарных уже не дают, правда. И, собственно, власть делает то, что она хочет. И я так понимаю, что с элитами тоже есть некий договор. Вы обогащаетесь, воруетесь, вас могут посадить, но не обязательно. И, соответственно, вы тоже поддерживаете там вождя и правящее руководство. Вот сейчас же мы наблюдаем классическое нарушение этого договора. То есть все получают по полной, и элиты, и общество. А власть, тем не менее, ничего им не может предоставить такого дополнительного.
Но обычно это начинается с того, что меняют права человека. Ну, такая вещь эфемерная, да, права человека, какая-то свобода собрания. Это же только горлопанам нужно, да, больше серьезным-то людям это не нужно. Меняют на стабильность, на стабильные нефтяные доходы, на рестораны, на падриков и леопардовые лосины. И как, ну, потому что это, ну, как-то это ощутимые ценности, да, хорошая зарплата, лосины, опять же, вещь, ну, такая подходящая, а какие-то там права человека, ну, а чё вы, камон. И когда сдают одно в обмен на другое, на стабильность, можно ни одну секунду не сомневаться, что рано или поздно стабильность кончится, а права человека уже не отдадут. А вы уже поменяли, ничего это нет, все это уже уничтожили, все это сложили уже в кучку и торжественно пожгли еще 20 лет назад. А вы о чем сейчас говорите, граждане?
А граждане могут сейчас начать говорить? Вот может ли это разбудить? Вот считается, что Москва – это такая ключевая точка, да, можно долго там что-то делать во всей остальной России, но вот если Москва, то, собственно, тогда уже начинаются проблемы, потому что это столица, там все сконцентрировано, и, ну, хотите изменить что-то, измените это в Москве. Ну вот насколько это соответствует действительно?
Пока нет. Пока одного удара недостаточно, все равно это просто плохая погода. В Шереметьево, да, отмена 200 рейсов, ну, это вообще дело привычное. Слушайте, как мы-то привыкаем, сколько я вот в Вильнюсе сталкивалась с закрытым аэропортом, ну да, это неприятно, но, в общем-то, все время ты имеешь в виду. Уже, мне кажется, и рижане привыкают к каким-то
залетающим. Жители Латгалии, тут много сообщений о том, что вот эти уведомления о воздушной опасности у многих вызывают, ну, крайне негативные чувства, потому что...
Он называется другое. Я смотрела, что в Москве-то и оповещений особо не было. В Подмосковье не было вообще. Никаких оповещений не было. Да и вот представьте себе обычного человека, который живет, не знаю, там в Мытищах, в Химках, в Зеленограде. Ну и приходит им оповещение. И что? И куда? И куда деваться? Метро здесь нет нигде. Да и вообще во многих районах до метро еще доехать надо. подвалы, бомбоубежища, с чего бы туда искать дорожку-то? Было нечего. Вот сейчас уже есть чего, но, кстати говоря, вот еще вопрос, а куда делось ПВО, которое стянули к 9 мая к Москве? Уже разъехались все по регионам ПВО? Или она такая изначально и была, вот эта система противовоздушной обороны, что прилетело 600 беспилотников и, хорошо, сбили 99%. Ну, отлично, а вот всех остальных вполне хватило для того, чтобы атака была существенной, более чем существенной. Ну, все-таки, ну да, я вот смотрю сейчас за судьбой бездарного совершенно, да, самых бездарных, но при этом шумных военачальников этой войны по фамилии Лапин, которого все-таки в конце-то концов выгнали из армии, и он стал каким-то чиновником по безопасности правительства Татарстана, сейчас выдвигается в Госдуму и будет вместо Картополова, видимо, возглавлять комитет по обороне. Ну, а где других-то взять? Других нет.
Так Лапин же понравился Путину, когда он достал пистолет и бежал там куда-то непонятно в какую-то атаку, ну там где-то вдали. И Путин же его вспоминал тогда, смотрите, как во время Великой Отечественной командир ведет свой взвод, ну и так далее. И кажется, Лапин тогда вот этим своим поступком все-таки, ну, ему простили то, что он там вообще наделал на фронте. Он же успел покомандовать.
Да, успел, и даже чуть было не примкнул к Пригожину. Было дело. Ну и сейчас мы видим в Белгородской области новый генерал, который там пьяно явился к Путину. Ну, знаете, человек нервничает, ну вот переживает, видите. Это ж не повод его не назначать куда-то, да. Нормальный генерал пьющий, значит, генерал. В конце концов, все скучают по Толику Грулеву, Штолику, а тут вот такая вот, может быть, даже и замена. Так что, ну, а других-то нет генералов. Был Суровикин, талантливый военачальник. Был Уткин, талантливый военачальник. То есть к ним много, наверное, вопросов, но то, что у них был талант военный, это безусловно. А где они, что там случилось? Ну, вот тут все и дело.
А вот этот магический реализм, или такое магическое сознание, то есть вот Путин увидел Лапина с пистолетом, картинку ему, видимо, показали, в папочке скриншоты принесли, и Лапин уже классный, хороший парень, и, в общем, ну, ставить его все-таки во главе армии он не решился, Герасимова, но, тем не менее, отношение изменилось. Вообще вот эта картинка, такое искаженное понимание и представление о том, кто есть кто, в элитах в целом присутствует сейчас? То есть важно, как ты себя сумеешь спозиционировать.
Ну, вообще, Путин же, вот он человек не то чтобы картиночный и визуализированный, он, я бы так сказала, сформулированного образа. Он же очень четко боится называть явление, которое он не хочет. И отсюда вот эта вся игра... Игра со словами, это же очень такая путинская вещь. Он не называл Навального, потому что не хотел его вызывать называнием. Он не называет взрыв взрывом, да, это хлопок. Но это же путинская такая вещь. Отрицательный рост – это путинская вещь. То есть, называя явление своими войнами, самое главное – война. Называя войну войной, ты как бы признаешь наличие войны. А не называешь – ну и нет войны. И у россиян вырабатываются ровно те же привычки. И отсюда же образ. Это же не война. Это же специальная военная операция. Это же... Вот посмотрите, какой героический генерал. Вот с пистолетом бегает. Ну, красиво же. Ну, вот он существует реально. А что он там делал под Бахмутом или Константиновкой, нам не показали. Ну, значит, все хорошо.
А вот с войной. Они же... Там, как мне кажется, до конца еще они сами не определились, называть войну войной или не называть войну войной. Потому что иногда Путин сам говорит, идет война, иногда Песков это говорит. Иногда они возвращаются к слову СВО, специальная военная операция. Те люди, которые вокруг, тоже не до конца понимают, когда можно сказать, что это война, и когда нужно все-таки подчеркнуть, что это СВО. И здесь вот, как иногда бывает при таком нестабильном переходе «вы-ты», иногда называют на «ты», иногда на «вы». Ну вот люди не определились, как говорится. И кажется, что вот что-то подобное происходит в элитах. Они до конца не могут понять, как это дело вообще представлять. Вот бомбят Москву уже, то есть Москву, столицу российского а российского государства? Ну, на СВО уже как-то так мало похоже. Ну вот как это вырабатывается? Вот почему они не могут до конца определиться, война или СВО? И даже Путин сам не может до конца определиться. Он иногда война, иногда СВО.
Мне кажется, лучше всех на этот вопрос ответил Роскомнадзор, который разрешил Владимиру Соловьеву
не произносить
слово, это слово, которое вы не разрешаете.
Да, да. Да, да.
Уважаю эту позицию.
Денис уже сразу напрягся.
Поэтому я сейчас себя всячески запикаю. И, значит, это слово, которое очень любит Соловьев, и которое другим не разрешено, Роскомнадзор ему разрешил. Слушайте, если можно Соловьеву употреблять разные слова, которые, в общем-то, я бы сказала для тех, кто не в курсе, что это простонародное, наверное, грубое обозначение человека из гомосексуалов, я бы сказала так. И, в общем, можно было бы прицепиться и к самому слову, как к обсценной лексике. Но так как Соловьев это слово очень любит и часто очень использует, то вполне можно было прицепить ему еще и пропаганду такого рода взаимоотношений между людьми. Но нет, Роскомнадзор, в общем, Соловьев разрешил, и можно будет наслаждаться, я думаю, еще много-много раз этим словом, а может быть, и другими словами, в исполнении Соловьева. Но, что называется, попробовали это сделать мы. Попробовали бы это сделать люди, которые находятся в другом общественном положении. Нет, я думаю, что, в общем, если бы обошлись бы штрафом, так, не знаю, 30 до 300 тысяч, наверное, бы выдохнули бы и сказали бы, слава тебе, Господи, пронесло. Поэтому кому-то можно, кому-то нельзя. И кто это определяет? Ну, в конечном итоге определяет Путин, разрешит ли самому себе произносить слово «война» или «Пескову». А что называется, у все звери равны, но некоторые равнее, да, у зверей помельче, соответственно, другие органы так или иначе решают, можно ли нельзя им это произносить. Поэтому, конечно, за три звездочки, пять звездочек, нет, войне, да, за что штрафовали и сажали в начале войны. Сажать или не сажать, это решают соответствующие органы. Орган называется ФСБ.
А репрессии сейчас будут ужесточаться? Потому что если ты не можешь контролировать то, что делает ВСО, ты, наверное, можешь всех закрывать по возможности, чтобы никто ничего не говорил, и создавать еще большую атмосферу страха внутри страны. Или они уже на максимуме? То есть этот маховик работает так, как уже работает, и дальше его не разогнать.
Ну, вы знаете, репрессий-то не бывает на максимуме. То есть сколько терпит, столько бывает репрессий. Есть еще явно совершенно какой-то довольно большой лаг, когда может терпеть и народ, и может терпеть и элита. Но элита в меньшей степени, элита более нервная, и у них все-таки больше возможностей, больше ресурсов, им есть что терять. А народ-то да. Вот я сейчас вижу свеженькое решение о подключении прокуратуры, например, не к мобилизации, да, а к процессу, ну, призыва, уклонения и прочее, прочее, прочее. И я еще вижу, как аналитики, даже еще и уехавшие, говорят, ну, это для того, чтобы порядок там навести в этой сфере. Нет, нет, ребят. Прокуратура обычно не для этого, не для того, чтобы навести порядок, а для того, чтобы ты не смел шелохнуться и пошевельнуться. Ну и слушайте, казалось бы, вот смотрите, осенью 22-го года, когда была объявлена частичная мобилизация, сколько народу подорвалось и поехало, и через Верхний Ларс, и через что угодно, а вот завтра объявить частичную мобилизацию или, я не знаю, частичное усиление, укрепление наших границ, я не знаю, там как угодно можно это назвать, кто-нибудь куда-нибудь поедет? Нет. Уже все. Никто никуда не поедет. Потому что вот уже все объяснили, все стало понятно. Дергаться не надо. Верхний Ларс давно закрыт. Через Минск, мы уже знаем, особо не пускают. Хотя попробовать по-прежнему еще можно. То есть по-прежнему еще можно вырваться. Но люди рваться не будут. Это при всем при том, что за 5 лет войны, почти за 5 лет, сейчас на войну пора тем, кому вначале было 13. Так, на секундочку. Я просто, знаете, смотрю на некрологии студенческие, вот эти самые войска БПЛА. Мы же с вами видим такую картинку-то верхушечки айсберга. Мы видим высшую школу экономики, как она сопротивляется, в смысле студенты сопротивляются. Сама высшая школа экономики на ура готова сдать всех. Как в МГУ там студентам все это не нравится, как там, в Бауманке это все вот не нравится, как в Питерском госуниверситете, например, там не нравится. Но простите, а вообще-то это не для них придумано, хотя и для них тоже. И я то, что вижу некрологии, публикуют разные региональные издания, это студенты колледжа, которые ушли из глубинки. Я смотрю, Бийск, Рубцовск, Восточная Сибирь, Западная Сибирь. Вот оттуда приходят, оказывается, все-таки студенты идут с этими самыми задолженностями, и они уходят. Это же еще зимняя сессия, весенняя-то она вот сейчас. То есть это сейчас еще пойдет. И читая биографии вот этих мальчишек, которые ушли и погибли, продержались там, не знаю, 2 недели, 3 недели, месяц продержались, я смотрю, довольно много там детдомовских. Я так думаю, господи, откуда же там детдомовские? Ну, конечно, они просто выросли. Они просто выросли, и их можно брать. Мы еще об этом забываем. Но каждый год растет поколение, которое можно снова косить.
Вот да, если задуматься, то есть начало войны 13 лет, начало большой войны, я не говорю про 2014 год, сейчас 18, это поколение, которое уже вот осознанность появляется как раз в рамках войны.
И так они выросли, война как жизнь, да, и другой жизни они особо не помнят. И это же мы сейчас с вами говорим о тем, как было 13, но было же и 14, и 15, да, и сейчас они на войне.
Получается, что Путин добивается своего, вот когда они говорят о том, что им нужно там создавать поколение там на вот всех этих скрепах, там лучше умереть, чем спиться, да, это такая формула, которая была предложена, но сейчас они предлагают некий героический путь, то есть у него получается, выходит?
Ну, у него получается, и я посмотрела материалы наших прекрасных с вами друзей и знакомых «Идите лесом», по выплатам вербовщикам. Слушайте, выплаты сейчас вербовщикам за голову завербованного доходят до 600 тысяч рублей. Представляете, за одного завербованного. До 600 тысяч, там даже 600 с чем-то там. Самые дорогие контракты, значит, в Рязанской области на поставку иностранцев не из СНГ. Ну, Колумбия, Африка, вот такое все. Страны Юго-Восточной Азии вполне себе. Самые дорогие люди. То есть везде, при этом я-то все время сталкиваюсь с тем, что вербуют при задержании полицейские и сразу по прибытии в ОФСИН вербуют в ФСИНщики. По 3-4 человека накидываются на одного свежеприбывшего. И, значит, его всячески уговаривают, прессуют и так далее, пока он не подпишет контракт, после чего от него отстают. Но они получают за эту работу 100 тысяч рублей за каждую завербованную голову. Ну, в общем, даже надо делить на двоих, на троих, но все равно же это не один в месяц, а там 2-3 – это существенная надбавка. Считала я 2 года с тех пор, как длится вот этот приказ о вербовке. 600 тысяч. Ну, то есть во ФСИНе и в полиции 100, и я все время думала, что это много.
А сколько там зарплаты? Вот средняя зарплата российского ФСИНовца или полицейского?
60 тысяч, да, 60 тысяч. И, например, сколько же получает участковый милиционер, полицейский участковый в регионах? Да, ну, там вообще есть 40 тысяч оклад участкового. Очень такая работа.
То есть это получается сразу один завербованный 10 месяцев работы фактически?
Ну, один завербованный, да, но обычно работает, что называется, в команде. Это командная работа. А вот вербовщики работают индивидуально.
Приднестровье. То, что Путин подписал указ о предоставлении гражданства России в облегченном формате, режиме жителям Приднестровья, это вот та часть, непризнанная, оккупированная, по сути, часть Молдовы. И накануне, до этого решения, Путин еще подписал указ о том, что... Точнее, не Путин, а Госдума приняла закон, позволяющий Путину направлять войска для помощи, как там, гражданам России за пределами России. Военной помощи.
Я тоже уверена, что эти вещи связаны. И несмотря на то, что я вот разговаривала когда с юристами, с адвокатами, они говорят, ну нет, вот этот вот закон про военную помощь не будет относиться к археологу Бутягину, потому что, ну, условного археолога Бутягина очередного возьмут в Варшаве, ну и что туда, будут войска вводить? Ну нет, конечно, не будет, о чем ты говоришь? А я вот все время думаю, а вот Вадим Красиков, очередной Вадим Красиков в Берлине, будут вводить? Ну, наверное, не будут. Но как Путин о нем беспокоился? А вот для кого это? Для чего это? Для Мадуро, да, потенциальный Мадуро, вдруг кого-нибудь возьмут, там, выкрадут, тогда, конечно, все войска пойдут спасать Путина. Ну, не знаю, я как такой ситуации себе представить не могу, но вы знаете, что я могу себе представить очень легко? Пенсионера Василия Макаровича Кононова. Я думаю, вы-то помните, а многие да. забыли. Очень
был в
многие
Латвии
забыли.
Василий Кононов, да, пенсионер.
Да, я даже помню, что он Василий Макарович. Это 2011-2012 год, ветеран, партизан. Ну, только обвиняли его в казнях мирных жителей Латвии. Он не дожил до суда, он умер, но, тем не менее, крику было много. В общем, по описанию, это был каратель. Но суда не было, поэтому я не могу это утверждать, да, естественно. Но, тем не менее, обвинение было такое. Так как крику было много, или вот, я не знаю, очередное там приключение с эстонским солдатом бронзовым, да, каменным, туда-сюда. Чем это не повод для ввода войск?
Но это некая такая ритуализация, то есть они подгоняют законодательство для того, чтобы при необходимости сказать, что они действуют по закону, то есть вот соблюдение некой такой, ритуальной, по сути, акт.
Насмотрелись Нюрнберга, где, собственно, на Нюрнбергском процессе как раз большинство обвиняемых говорили, мы исполняли закон. Ну, такие были законы, да? А вы говорите, они преступные? А где написано, что они преступные, да? Вот как мы должны были понять, что этот преступный, а это не преступный? Вот как? Вот здесь написано у нас детство защищенное, да, здесь написано, что надо спасать Василия Макарча. Который из них, как мы должны это? Вот какой-нибудь знак подайте, там, мигните левым глазом, я не знаю, что это преступный закон, и дайте нам расписочку, кстати, что это преступный закон. То, значит, на всякий случай. Поэтому нет, ну о чем мы говорим? Если нужен будет повод для вторжения в Латвию, чем не повод? Отличный повод. Равно как и с Приднестровьем. Вообще, конечно, Приднестровье очень такая болезненная вещь, вот когда там больше 30 лет существует в теле Молдовы, и это всегда повод для беспокойства. Я напомню, генерал Лебедь был главнокомандующим Приднестровской армией, он какую потом карьеру сделал. Это вообще такой плацдарм для всего. И там началась раздача паспортов, такая вертолетная называется она, раздача паспортов. То же самое было в Южной Осетии. Чем кончилось в Южной Осетии? Оккупации. То же самое было в Абхазии. Чем кончилось в Абхазии? То же самое было в ДНР, в ЛНР, которые так ныне называют, так называемые. Да? Начиналось все с верной раздачи паспортов вертолетной. И вот это сейчас началось в Приднестровье. В Приднестровье, которое в теле находится Молдова, да, непризнанная республика, при этом мы с вами помним, что как только начинаются выборы в Молдове, там моментально огромный российский десант и выливаются нечеловеческие российские деньги, потому что Молдова входит, конечно, в тот самый круг, который называется «Я хочу воссоздание Советского Союза». Вот это как раз оно и есть. И Приднестровье всегда возбуждается сильно везде, во всех головах горящих, когда... Люди думают, там захват Одессы, Николаева, и вот Приднестровье, и вот тогда Молдова, а там где-то Румыния. Вмешательство России в румынские выборы тоже вещь достаточно известная, да, и обсуждаемая. Зачем? Владимир Зеленский сразу сказал, и Мария Санду высказалась, что это, конечно, вербовка солдат. Ну, при дефиците в Приднестровье денег, а на фронте солдат, да. Но я бы сказала, что это еще дорого яичко ко Христову дню. Извините, в сентябре парламентские выборы, а там сколько избирателей можно подтянуть? Сколько? Ну, в общем, довольно много. Довольно много избирателей, которые все, конечно, проголосуют за Единую Россию. Да и за кого скажете? Там за кого не проголосуй, в общем, норм.
А что касается трибунала, поскольку ряд стран уже более 36 стран все-таки, кажется, определились трибунал против российского руководства, в отношении российского руководства, насколько это перспективное направление и какие там могут быть трудности и подводные камни?
Ну, вы знаете, трибунал-то неизбежен. Вот в чем можно не сомневаться, что если мы все не погибнем в ядерной войне, то трибунал будет. А если даже и мы погибнем, то вообще человечество, которое останется, все равно насчет трибунала-то позаботится в любом случае. Потому что мы понимаем, что в случае ядерной катастрофы кто будет в этом виноват. Вопрос времени. Вопрос времени и сбор доказательств. Потому что вот я очень хорошо знаю, вообще знают правозащитники, особенно украинские правозащитники знают, как тщательно нужно подбирать доказательства. Собственно, почему Путин, например, обвинен вот в Гаагском уголовном суде только в случае похищения украинских детей, а не, например, в бомбежках Киева или Кременчуга, или Винницы, или, возьмите, любой украинский город или местечко. Потому что нужны бумажки. Это суд. И эти бумажки собирают годами. Вот сейчас во Франции 9 мая арестован палач из тюрьмы «Изоляция», это ДНР. Но чтобы его арестовать, тоже потребовались усилия генпрокуратуры Украины и французских властей. Ведь таких людей и на Западе тоже довольно много, но их сотни. Очень сложно набрать доказательную базу. Занимаются этим и российские, и европейские, конечно же, украинские юристы. Все эти бумаги копятся, отправляются и так далее. Но, в общем, это работа, во-первых, кропотливая, во-вторых, ну, знаете, когда тебя бомбят, или когда твоя страна бомбит, и каждый день что-то случается, ну, довольно это, так сказать, иногда работа, которая кажется бессмысленной, но это не так. Это не так, это все, конечно, ляжет в основу трибунала. Я думаю, что основные военные преступники, так же, как это было после Второй мировой войны, не доживут до трибунала, но ну, тоже неплохо.
А что палач из изоляции? Я просто напомню для наших зрителей, изоляция появилась после 2014 года в Донецке. Это страшное место, куда отвозили людей. В общем, ничего о них не сообщали, держали в совершенно чудовищных условиях. И изоляция стала таким именем нарицательным, символом вот этого пост-2014 года и участия этих ДНРовских различных милиций, или как они там называли. А что он делал во Франции? Они же там за русский мир тогда боролись. Ну как боролись, я сейчас в кавычки, конечно, поставлю.
Ну тут все дело, что в основном эти палачи, когда они так или иначе исчезают из этих тюрем, перестают там работать, да, по разным причинам, они, конечно, все едут в Россию, на территорию остальной России, как можно дальше от границ. По крайней мере, от границ западных едут подальше вглубь. Чего этот поехал на запад, я не знаю. Мне кажется, что думал, что пронесло. Но это точно так же, как я встретила в одном из в начале войны из берлинских госпиталей, который выдавался, собственно, украинец, да, выдавался за украинца, вот человек с татуировкой «Беркута» на плече оказался бывшим начальником Харьковского «Беркута». Ну, потому что казалось, что вот при заварухе, да, с украинским паспортом можно проскочить. Кстати говоря, многие проскакивают.
То есть, получается, они сами разочарованы в том, что они там натворили? Ну, разочарованы не в смысле, что им жаль, что они плохо себя вели, а в том, что получилось. И они не хотят жить в этих там, либо образование хуже, либо там, на оккупированных территориях, либо в самой Российской Федерации, к которой они так активно стремились.
Ну, в общем, как-то Франция приманила больше, чем Челябинск. Странно, но ну, так.
Вопросы про ФСИН. А что ФСИН? Они постоянно сообщают о том, что им не хватает людей. То есть, казалось бы, вот сейчас крайне востребованная организация внутри вот этого тоталитарного государства, такой новый ГУЛАГ, вот она, вот вам, ребята, социальный лифт. Ну, не стал ФСИН социальным лифтом, и, судя по всему, не хотят туда идти, как я понимаю.
Ну, это тут чуть другой лифт. Ну, смотрите, тюремное население снизилось до, ну, просто минималок за последние 100 лет, вообще за время наблюдения, 260 тысяч. То есть, ну да, тюрьмы опустели. А бюджет ФСИН увеличился в 4 раза, так, на секундочку, да? А что случилось? Да, что случилось? А все то же самое случилось. Во-первых, капстроительство, масштабное капстроительство. Все время говорят о создании таких тюремных кластеров в Солнечногорском районе Московской области, под Калугой, Улан-Удэ, Чита. Но самое главное, что строятся тюрьмы на оккупированных территориях. Это вообще первое, что обустраивается на оккупированных территориях, это тюрьмы. Та же самая изоляция. Она хоть и детище ДНР, но я напомню, что она возникла на базе завода изоляционных материалов. Почему, собственно, изоляция? Но и тогда никакого завода не было, а там была галерея современного искусства, ну, типа винзавод, да, но все равно изоляция. И это первое, что делают любые оккупанты, да, строят тюрьмы. И это бюджет-бюджет. Плюс ко всему перевозят тюремщиков российских, потому что не доверяют местным по разным причинам, но понятно, по причине того, что все-таки они бывшие украинцы. Перевозят очень много тюремщиков и строят там новые зоны, новые СИЗО, строят новые управления, да, Федеральной службы исполнения наказаний. И туда, конечно, вкладывается максимальное количество человеческих и финансовых ресурсов. На оккупированных территориях, прежде всего, тюрьмы, вот отсюда и бюджет.
Я нередко привожу в пример финал фильма «Адольф Гитлер. Восхождение дьявола». Там Роберт Карвайл играл главную роль. И там все заканчивается сценой, когда Адольф Гитлер смотрит вдаль и вместо горизонта видит колючую проволоку и где-то вдалеке там дымящиеся трубы. То есть он еще не тот Адольф Гитлер, но перспектива заметна. А вот они, грубо говоря, когда перейдут, или, может, уже перешли к концентрационным лагерям? То есть, что их останавливает? Почему они, грубо говоря, не строят еще эти печи? То есть, вот что? Потому что морально каких-то, кажется, предохранителей там уже вообще нет.
Ну, вы знаете, мне кажется, что печи-то им строить не надо, потому что по отношению к украинцам они, как известно, получили приказ еще в марте 22 года. ФСИН получил приказ пытать и не применять даже те законы, такие крысиные вполне себе, косые, кривые, которые применяются к российским заключенным. И мы не знаем, есть ли такой секретный приказ, я думаю, что наверняка есть, потому что это системность по отношению и к российским политзаключенным. Ну, слушайте, почти 50 политзаключенных погибло с начала полномасштабной агрессии. И только известно о 7 случаях вот с начала этого года. Это только известно. Я думаю, что какие-то новости нас будут настигать, уже случившиеся, к сожалению. Я думаю, да. Зачем газовые камеры? Все и так нормально. Даже тюремщики, в отличие от немецких, могут и голыми руками.
Но у них вот эта трансформация, она все-таки еще происходит в системе ФСИН? То есть Как меняется вообще вот эта Федеральная служба исправления наказаний? Мы с вами как-то обсуждали, у них даже была попытка в один момент снять какой-то сериал, показать ФСИН с человеческим лицом. Анна Михалкова там главную роль играла. «Преступление и наказание», как-то так называлось. Но обыграли они это название. То есть вот сегодня, сейчас, то есть куда идет эта структура? К чему идет эта структура? То есть она в неком таком бесконечном процессе или все-таки она близится к какому-то своему финалу? То есть она должна окончательно оформиться уже?
Ну, вы знаете, я наблюдаю за эти годы, как ни странно, настоящую такую ползучую пенитенциарную реформу, довольно серьезную. Конечно, реформу очень легко делать, когда у тебя минимальное количество заключенных. И, знаете, я скажу парадоксальную вещь, но она уже очевидна. Они начали реформировать ФСИН по американским лекалам. Они строят американскую пенитенциарную систему. По крайней мере, это строительство супертюрем, таких алькатрансов, да, а это же, конечно, в общем, вполне себе американская вещь. Американская пенитенциарная система одна из худших в мире, но, тем не менее, почему-то взят сюда уклон, даже не уклон, это просто слизанная калька с американских тюрем, такие большие тюремные хабы и детеншены, они сейчас строят именно это. Ну, посмотрим, как они будут это объяснять. Пока никак не объяснили.
А внутри российской элиты эти чистки не продолжатся? Вот там дело клана Шойгу, мы с вами его разбирали, буквально даже на атомы. Но, тем не менее, вот там Руслан Саликов, который под домашним, да, если не ошибаюсь, арестом все-таки еще.
Да, конечно, он у себя под домашним арестом, но все равно это седьмой арестованный заместитель Шойгу, но это только если брать Шойгу. Вообще-то элиты потрепаны буквально все. Есть потери и в клане Ротенбергов, ну, собственно, тот же самый министр транспорта, и в клане Ковальчуков, и в ФСБ, и везде, везде. И у Кириенко есть потери. То есть вот это вот мы не воюем нашими людьми, вот это водяное перемирие давным-давно не соблюдается. И я не вижу причин, почему бы не продолжить дальше. В конце-то концов, зачем-то ФСБ переданы тюрьмы. Они должны кем-то наполняться. Уж не наркоманами, конечно. Они будут наполняться интересными ФСБ людьми. А интересные ФСБ люди, это в том числе и они сами.
А ФСБ может потерять свои позиции при определенном
нет,
раскладе?
Пока нет. Чего? Нет никого на их место подходящего. Нет, ФСБ отлично стоит себе. Ну да, там с ними борются, но они там огрызаются вполне успешно. Одно из самых сильных ведомств. Там тоже сажают, и у них есть внутривидовая борьба между управлениями, все это есть. Управление К против управления М, управление Т против управления там, второго. В общем, это да. Но это обычная грызня ведомственная.
Вопрос про центр «Авангард». Там одна из как раз руководителей недавно стала, ну, расследовали ее деятельность, она близка к Владимиру Путину, это подготовка детей к войне, фактически, там, 13-14-летних. Вот что известно про этот центр «Авангард»?
Ну, вы знаете, давайте бог с центром «Авангард», тут главное, что дети, потому что я-то спец по, что называется, потому что происходит в ФСИНе, а ФСИН полностью, все тюремщики полностью, в полном составе пошли в детские сады. Какие школы? Школы, кадетские классы, ФСИН, это прям, это уже, ну, это новость 20-летней давности. В школах вот зорницы тренируют, но они пошли в детские сады рассказывать про патриотизм детям от 3 лет. И к моему изумлению, но я это вижу только вот с этой весны, хотя я давно уже очень слежу за их деятельностью детской. Значит, дело в том, что когда сажают в тюрьмы мамочек с детьми до 3 лет, то эти дети до 3 лет, они в доме малютки при тюрьме до 3 лет там. Они пошли уже к этим детям, которые у них сидят, которые до 3 лет. И я вот в этой весной впервые вижу массовые тюремные мероприятия с детьми до 3 лет. Я не знаю, зачем. У них бюджет избыточный, их заставляют. Я, ну, даже так понимаю, ну, школу, я понимаю, идет индоктринация повсеместно. Но детские сады, ну, я не знаю. В конце концов, я тоже рисовала дедушку Ленина. Меня не убыло, но тоже что-то было. Но теперь до 3 лет. Вот то, что в роддоме, гимнастерка и дальше, вот теперь это все в тюремных домах малютки. Я думаю, что центр «Авангард» это уже просто по всей стране.
То есть, ну, получается, что это фиксация, то есть власти на детях, а мы же видим, это что...
Фиксация. Это фиксация. Это фиксация. Опять же, мы с вами начали с того, что на войну идут тех, кому было 13, когда она началась. Этим тоже когда-нибудь будет 18. и гораздо быстрее, чем мы себе представляем.
Спасибо вам, Ольга Романова была с нами на прямой связи. До следующей встречи и всего вам доброго. До свидания.
Спасибо.